Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. И сегодня у нас в гостях директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Рада вас видеть. Очень много различных событий происходит в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. И выставка «Немалахитовая шкатулка», и вот фестиваль «Бахфест», который с 1 марта стартовал в Свердловской филармонии, и музей внезапно в этом году выступил партнером фестиваля музыкального. Конкурс ювелирный грядет, и вот сейчас очередной его этап. Несколько персональных выставок проходит. Давайте начнем по порядку. Давайте, наверное, с выставок начнем. Ну, например, с «Немалахитовой шкатулки».
Да, спасибо, Ирина. В этом году мы отмечаем 145-летие Павла Бажова, и поскольку в нашем музее, можно сказать, Бажов живет постоянно, есть бажовская комната, детская гостиная, хотелось как-то необычно встретить этот праздник, и в январе мы открыли уже для посетителей, официальное открытие состоялось 6 февраля, выставку «Не только малахитовая шкатулка», потому что малахитовая там тоже есть, посвященная прежде всего как раз юбилею Бажова, на которой собрали в основном шкатулки и антишкатулки, лотки, монетники, различные футляры из фондов нашего музея, плюс на выставку откликнулись художники из Санкт-Петербурга, Перми, Москвы и Нижнего Тагила. Выставка необычна тем, что во время осмотра вы можете внимательно изучить шкатулки. Мы выбрали 6 шкатулок для интерактива и дорисовать недостающие детали. И оставив свое имя и телефон, в конце ее работы 15 апреля выиграть малахитовую шкатулку. Угу. Да, проводим розыгрыш. Плюс немножко порассуждать на тему того, все-таки, что это за тайник такой необычный и что выросло из шкатулки, которая со своим словом, со своим обозначением появляется на Руси только в 15-16 веке, и поначалу она была шкатулой, да, какое-то латинское
большой
слово, как сундук, да, большой. Но постепенно от сундука, как универсальной формы хранения для всего, от посуды до ткани, одежды и так далее, шкатула перешла к шкатулке, где хранились прежде всего какие-то украшения. Вот. Но все-таки предмет был обычен, и особых каких-то историй и сказок, кроме мифа о Пандоре, шкатулке не было посвящено, да, и Бажов переоткрыл ее заново, да, создав свой знаменитый сказ «Малахитовая шкатулка». Поэтому мы решили показать ее вот с разных сторон, как использовать шкатулку сейчас, до сих пор самый универсальный декоративно-прикладной предмет, и как сувенир, и как подарок именно с Урала. Но при этом она может быть не каменной, она может быть из фарфора, кости, мозаичной, там, не знаю, ювелирной, в технике филиграни, все вот эти виды мы нашли. Плюс есть шкатулки, вот, которые использовались для хранения монеток. Шкатулки-кошельки. Популярны они были только в 19 веке, например, и вышли из употребления уже в 20 веке. Они представлены у нас в золотой кладовой, немного представлены сейчас вот как раз на выставке «Немалахитовая шкатулка». И вообще кошелек появился благодаря тому, что вот когда-то придумали шкатулку как более портативную форму хранения. Вот. Конечно, мы думали выставить, возможно, какой-нибудь ювелирный футляр для телефона, потому что самая современная шкатулка технологичная, да, это наши смартфоны, где мы теперь храним свои тайны,
да,
переписки и так далее.
Самые необычные, на ваш взгляд, немалахитовые шкатулки, которые представлены в экспозиции. Какие-то, может быть, которые очень редко выставляются?
Редко выставляются шкатулки. Во-первых, те, которые были представлены художниками. Например, мастерская Сергея Фалькина дала необычную шкатулку. Необычную, потому что она не прямоугольная или строгая круглая форма, а именно криволинейной формы, подстроенной под форму минералогического образца кварца. Называется она «Клюква в сахаре». Собственно, ее мы взяли на нашу афишу. В том числе она соединяет в себе традиции петербургской школы. Шкатулка украшена ювелирной деталью, ювелирной арматурой. У нас больше все-таки любили использовать только камень и традиции именно уральской школы, когда у нас в 19 веке возникает такая форма художественной работы, как изготовление накладок в виде листьев, ягод, знаменитые натюрморты, которые камнерезы уральские доводили до иллюзорности. Вот это наша уральская трамплёй, обманка. поскольку добивались такой прозрачности тех же ягод смородины, что их, казалось, можно взять и съесть. Вот. Ну и такой трамплёй выполнен в мастерской Сергея Фалькина. Плюс есть работы, которые показывают эволюцию одного из известных наших мастеров, Григория Пономарёва. Он дал шкатулку, которую делал в качестве выпускной или дипломной работы на практике. Нет, обманываю. Просто практика проходила у них, когда он учился еще в техникуме Рифей. И одно из условий сдать экзамен – это сделать 20 шкатулок на производстве. Вот если делаешь 21, то одну забираешь себе. Вот он одну себе забрал. Совершенно простая, из срезов яшмы. А другая шкатулочка аккуратная из махового агата, где обыгрывается уже наша уральская традиция подсмотреть что-то в природном камне и выделить этот элемент. И она совершенно простой формы, миниатюрная шкатулочка для кольца, тоже работа Григория Пономарёва. И последняя его вещь – это сон кабанчика, она называется, шкатулка в технике флорентийской мозаики, где довольно сложным образом были пришлифованы друг к другу твердые камни, вот, чтобы получить это изображение кабанчика. Сделанная эта шкатулка была в конце 90-х, вот он неожиданно решил ее дополнить, шкатулка-визитница, опять же, ювелирной арматурой в виде пенечков, усложнить серебряные пенечки золоченые. И таким образом, как бы, три вещи от одного мастера у нас показаны. Сейчас он руководит Академией камнерезного искусства своего имени, а до этого больше был известен как художественный руководитель камнерезной студии «Светокор», практически там 13 лет.
И все это на выставке «Немалахитовая шкатулка», которая до 15 апреля работает в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. А какие еще выставки у вас сейчас? Ну, помимо постоянной экспозиции, конечно же.
Помимо постоянной, ювелирная выставка до 24 марта, персональная, Александра Мирошникова, «Космический странник». И рекомендую сходить на нее тех, кто не был еще, поскольку здесь практически все вещи из частных коллекций. А художник представляет классическое направление уральской ювелирной школы. В основном он работает с декоративными породами камня, то есть не с бриллиантами, сапфирами драгоценными первого порядка, а именно с поделочными. При этом многие камни он нашел сам. И еще и сам стал гранить и обрабатывать их, что редко для ювелиров в принципе. Ювелир, классическое определение, он может сделать оправу, то есть работает с металлом. В данном случае полностью весь процесс Александр Мирошников берет на себя. И он интересен еще тем, что невозможно определить, к какому времени принадлежит его ювелирное произведение. Там есть вещи середины 90-х годов и вот 2024 года, как будто бы сделаны вчера. Потому что он со своей авторской стилистикой определился очень рано. Я рекомендую почему сходить, потому что в апреле мы собираемся открыть еще одну выставку екатеринбургского ювелира Кирилла Глазырина. Он председатель секции декоративно-прикладного искусства и ювелирного искусства нашего Свердловского отделения Союза художников, и вообще практически нигде не выставлялся с персональными выставками, а долгое время сотрудничал с ювелирным домом «Ринга», которому в этом году исполняется 30 лет, и, надеюсь, мы с ними сделаем тоже выставочный проект в сентябре, отметив эту дату. И на выставке Кирилла Глазырина можно будет увидеть 20 его работ, где как раз показано, как меняется, вот он тоже в 90-е годы начал работать как автор-ювелир, и насколько не похожи вещи там прошлого века, уже можно сказать, на то, что он делает сейчас, и с какими материалами работает. Это не только традиционные драгоценные металлы, но и дерево, например. И если раньше его больше интересовали какие-то оперные, театральные темы, то сейчас он действует в философском ключе. Вот можно найти украшения на евангельские какие-то сюжеты и так далее.
А можно спрошу, Юлия, вот на ваш взгляд, как чаще происходит, когда человек находит в определенный момент свой стиль, ну, возможно, там в процессе обучения, и следует ему всю жизнь, и узнаваем, либо вот какая-то эволюция происходит в тематике, в приемах, в техниках, как вам кажется?
Ну, как показывает опыт, все-таки эволюция более характерна для художников, редко они остаются верны себе, если только они не занимаются какой-то очень сложной техникой, как вот Сибаяма, которую мы хотим представить в «Золотой кладовой» в этом году. И поэтому Мирошников интересен, что он нашел свой язык, и он узнаваем и востребован, потому что, еще раз подчеркну, все работы носятся, они находятся в частной коллекции. Так же, как и Кирилл Глазырин, большинство его работ носятся, используются. Вот то, что он делал для фирмы «Ринга», для различных выставок, все эти темы раскуплены и с трудом нашли вот два предмета, которые есть в повторениях, и можно будет показать на выставке. Нить Ариадны, брошь и кольцо собирается он представить.
А что означает, вы говорите, Александр Мирошников сам и добывает камни? То есть он как геолог в экспедиции отправляется?
Все-таки он не геолог, да, по образованию он, в принципе, имеет за плечами только школу Хожателева, вечерние курсы, да, как живописец. Его брат, просто три брата Мирошниковых, одного, к сожалению, уже нет в живых. Один живописец, другой вот ювелир Александр Мирошников, и третий художник по металлу, художник ДПИ Виктор Мирошников, человек с безумным чувством юмора. Очень творческие люди, которые с юношества вместе ходили в какие-то экспедиции и походы. Это вообще нормально было для советского времени, так скажем. И эта любовь к путешествиям, в том числе, поскольку мы живем на Урале, там за гранатами сами они ходят, на приполярный Урал ездят, а даже в какой-то антарктической экспедиции, по-моему, был, не соврать бы, Александр Мирошников, откуда привез кварцы и использовал их потом в своих украшениях. Но, в принципе, он любит светлые камни, серебристых оттенков, или там серебристые обсидианы, полупрозрачные кварцы. И он такой еще очень монохромный, графичный художник. Вот, и самое удивительное для меня было, что он сам их гранит, то есть у него есть станочек в мастерской, где он практикуется. Большинство, кстати, художников и камнерезов, и ювелиров, как выяснилось недавно, практиковались по книге американца Джона Синкенкиса, которая вышла в 80-е годы, и кто-то ее называет даже своей Библией. Он так вкусно написал о камнях и об огранке и разных ее видах, что даже, например, звезда в огранке в Москве Эдуард Ахметшин тоже учился по Синкенкису. Наш Владимир Устижанин, мы тоже делали его выставки, и сейчас он представлен в экспозиции постоянной, учился создавать какие-то украшения и вдохновлялся Синкенкисом. И камнерезы об этом говорят, что многие вещи они почерпнули из его книги. Вот, самоуком это возможно. То есть, по идее, гранить может каждый, этот лозунг можно же внедрять в жизнь. Тем более появились портативные виды станков гранильных.
Ну, а вообще принято раньше было, что гранили специально обученные люди.
Огранщики – особая каста. И сейчас от огранщика зависит успех ювелира. Во многом об этом иногда говорит московский художник-ювелир Фазулзянов, что больше раньше, например, он увлекался горячими эмалями, да, витражными эмалями, поскольку как раз найти огранщика, способного воплотить его идею по эскизу в жизнь, было трудно. Сейчас у него появился этот золотой огранщик, и появились и крупные камни в украшениях. Ну и, как говорят, 3С, три известных огранщика в России, которые еще занимаются художественной огранкой, это Дмитрий Самороков в Москве, Сысоев Вячеслав, он в Челябинске, и наш Владимир Аркадьевич Силин, он здесь, занимается художественной огранкой, и прежде всего кварцы, топазы, прозрачные камни, сам придумывает и даже владеет способом какой-то минусовой огранки под углом, разработав собственные пилочки, собственную машинку для этого, и секрет не выдает. То есть еще какие-то открытия и эволюция в этом виде возможны.
Что значит, здесь требуется пояснить, минусовая огранка?
Ну, когда он может огранить стык камня, например, вот у нас как-то было представлено на выставке как раз «Во всем блеске» его работа с горящей свечой, где полихромный кварц, дымчатый и прозрачный, сходится, и вот точнее говоря, что он может делать сложнейшую внутреннюю огранку, сдвоенную, на полихромных камнях, то есть гранить с помощью, видимо, бормашинки. Нет, это не бормашинка, это что-то другое. Слушайте, врать не буду.
Хорошо, в экспозиции есть сейчас представлена эта работа?
Так, нет.
Ее можно увидеть, нет?
Ту огранку с внутренним углом, с отрицательным углом, которую показывал Силин, сейчас мы в экспозиции не увидим. Это были из его частной коллекции вещи. Возможно, они уже выкуплены. Выставка была в 22-м году. А у нас в музее есть сердце, например, из горного хрусталя, подаренное нам Владимиром Силиным, где скорее он обыгрывает какие-то включения и дефекты в камне, создавая вокруг этих включений этого пейзажа. Называются они там шторками, у специалистов пока, у гемологов есть свои определения для вот этих включений. И сердце немножко неправильной формы, как будто бы живое получилось. Вот оно представлено уже в постоянной экспозиции ювелирной.
Движемся дальше. Как возникло сотрудничество со Свердловской филармонией и с Бахфестом?
Очень просто. Свердловская филармония обратилась к нам и сказали: мы хотим провести презентацию Бахфеста этого года на вашей площадке, и, возможно, нам удастся сделать какую-то совместную выставку. Но потом выяснилось неожиданно, что там, где они хотели проводить презентацию, трудно вместить цифровой орган, просто ключевой герой обычно всех презентаций Бахфеста. И на какое-то время мы отложили этот вопрос, а за неделю они сказали: все-таки будем проводить презентацию у вас, нужно срочно что-то придумать. Тема Бахфеста – это коллекции, и Светлана Абушек, обратившаяся к нам, сказала, что вот есть 6 тем: церковные коллекции Баха, подношение к королю, хит-парад лучших произведений, коллекции для семейного круга, творческие дуэли и что-то еще забыла. В общем, по всем этим темам можно найти произведение в нашей постоянной экспозиции «Камнерезные изделия. Екатеринбургская гранильная фабрика». И вот за неделю был произведен отбор нескольких экспонатов, которые мы снабдили специальными этикетажами, или вернее QR-кодами с портретом Баха, да, взятым для афиши Бахфеста, вот, где можно, с одной стороны, соприкоснуться не с Бахом, потому что никаких музыкальных аналогий мы подбирать не стали, а вот понять, в каких направлениях он работал, что волновало там человека эпохи барокко, и как эти темы притворялись в жизнь здесь, на Урале, камнерезами.
Давайте для примера. Вот, например, семейная коллекция Иоганна Себастьяна Баха. Что включили в семейную коллекцию музея?
Итак, мы включили в экспозиции «Гранильная фабрики» кустарные, прежде всего, промыслы, которые тоже там есть. Это печати, бусы, печати-таблетки, сложные фигурные печати, которые резали на Урале, начиная там с 18 века, и на фабрике, и зарабатывая этим на хлеб, и резали целыми семьями. Например, в Березовске на конец 19 века там 900 человек занималось тем, что резали бусы и печати камнерезным промыслом, этим зарабатывали, начиная от детей, которые с 7 лет становились к станочку. Кто-то, может быть, крутил ручку, помогал маме или папе, кто-то сам эти буски с медным диском делал, кто-то, женщины чаще всего делали вставки для брошей или бляшки, и этот момент описан, опять же, у Павла Бажова, когда Данила Мастер сидел у хозяйки Медной горы, и Катерина переселяется к Прокопьичу, сначала помогает ему и учится что-то гранить, то есть она осваивает довольно быстро самые простые приемы обработки камня и делает вставки для пуговиц, которые потом у нее просто выхватывают продавцы, скупщики товара в Екатеринбурге, и даже не верят, что она сама их сделала, так искусно это было проделано. Но вот более сложные вещи, например, фигурные печати, конечно, резали, обрабатывали мужчины. То есть можно сказать, что вся семья была включена в процесс создания камнерезного изделия, хотя за копейки это продавалось, везде пишут, во всех воспоминаниях, там у Павла Ратушного просто триллер какой-то камнерезный по этому поводу, вот, но тем не менее так зарабатывали на жизнь. То есть, если огранщики – это все-таки высокая каста, хотя искры тоже гранили, вот какие-то мелкие камушки, там берилы, например, те же в искры обрабатывали, аметисты 57 граней наносили бриллиантовых или огранку розы делали. Но вот более сложную огранку уже, там, багет и так далее, огранщики не позволяли, не включали туда ни детей, ни женщин. Вот, сюда огранка тоже представлена в экспозиции.
Женщины еще, наверное, собирали бусы?
Бусы собирали, бусы гранили, продавали, наверное, ходили вместо мужа скупщиком товара. И еще один момент, связанный с печатями, почему мы их включили в семейную коллекцию. В экспозиции музея есть так называемые интимные печати с разными пожеланиями и посланиями. Печати по знакам зодиака, печати с обозначением дней недели, печати с девизами на французском и на русском. И эти девизы можно было выгравировать, например, во время ярмарки, где чаще всего продавались вот такие мелкие изделия ирбитской, нашей зимней. Да. печати, которые изображали какие-то профессии, например, в виде гирек, сапожков и так далее, намекающие на то, чем занимается их владелец. Вот. И печати интимной переписки, так называемый круг, соседствуют с печатями более серьезными, с изображением, с портретными изображениями горных начальников или императорские портреты. Вот у нас Александр II есть, Ермак, фигурная печатка в виде портрета Ермака, который также можно увидеть в коллекции музея Хиллвуда. Эти печати были наиболее популярны во второй половине XIX века, закупались коллекционерами во время промышленных выставок. Так, это мы ушли от семейного круга.
Да, это мы от семейного уже к императорскому перешли. А давайте я еще спрошу про коллекции хит-парады и про карту Франции, чтобы вы рассказали.
Да, этот момент больше всего понравился на презентации, музыкантам как раз.
Ну и всем понравился. Да. Это же.
Что сделано на Урале и придумано на Урале? Хит-парад, вот главное произведение, это как раз те самые накладки в виде натюрмортов из цветов ягод. И ягод. Это один пул, которые особенно были популярны вот в первой половине XIX века. И то, что придумали и сделали на Урале, это карта Франции для Всемирной промышленной выставки в Париже 1900 года. Придумал сделать каменную карту директор нашей фабрики Василий Васильевич Мостовенко. Потом вот за все успехи он был вот как раз после этой выставки отмечен и переведен в Петергоф, повыше, да, в ранге. Но именно он, услышав о том, что Всемирная промышленная выставка будет в Париже, и то, что сделает фабрика, должно быть передано Франции как дипломатический дар, решил делать вот эту карту Франции. Были выписаны все последние экземпляры, найден подходящий образец мрамора, на котором собиралась мозаика из 86, кажется, департаментов Франции. Это разные виды яшмы, нефрита, кахолонг там использован. И платина была выписана, золото для того, чтобы обозначить сеть рек и надписи городов. И плюс еще использованы драгоценные камни первого и второго порядка, изумруды, бериллы, малиновые шерлы, демонтоиды, цитрины, кварцы и так далее, для того, чтобы вот обозначить столичные города департаментов. Работа велась довольно сложно, поскольку поначалу не могли придумать, как закрепить вот эту яшмовую пластинку, приклеить к мраморной основе так, чтобы она держалась, потому что они большие, тяжелые, карта площадью 1 квадратный метр. И помог стоматолог, зубной врач, работавший на фабрике, он сказал, попробуйте зубной цемент. И для этого в каждом департаменте, в каждой пластинке сделали выборку, чтобы заполнить ее зубным цементом и с помощью него и скоб одновременно еще металлических к мраморной основе прикрепить. Таким образом, снаружи у нас драгоценная, богатая карта, и там такая прослойка из зубного цемента. Карта была еще оформлена Николаевской серой яшмой, недавно найденной в 1890-е годы тогда, хотя рабочие ее называли Шалимовской, полосатая серая яшма. И для нее в Москве был создан еще дубовый резной постамент, и все это соединили уже в Париже. Хотя курьезный момент связан с хранением карты, привезли ее немножко раньше, чем выставка открывалась, и еще и павильон русский не был отстроен, и поэтому карта какое-то время на сеновале у одного из графов, послов, хранилась. Вот. Не знаю, храняли ее или нет, история умалчивает, но подарили с большой помпой, и сначала она находилась в Лувре, а затем попала в загородную резиденцию французских королей в Компьень, где, собственно, и экспонируется. А наша карта является каменным повторением.
То, что сейчас в музее историко нерезного ювелирного искусства можно увидеть на третьем этаже.
Да, к сожалению, там, или к счастью, там нет зубного цемента, и, к сожалению, нет платины, но есть серебро и латунь, и все декоративные камни, которые использовались в оригинальной карте, используются в нашей. Возникла она благодаря просьбам посетителей, с одной стороны, которые смотрели до этого в течение 10 лет на фотографию, подаренную послом Франции в России Пьером Морелем музею в 95-м году. И все время спрашивали, неужели вот современные мастера не могут сделать копию этой карты из камня? Ну, техники и технологии шагнули далеко вперед, хотя по-прежнему мы связаны в камнерезном деле со стоматологией. Именно они помогли шагнуть в художественной работе с камнем в объемных мозаиках куда-то вот ввысь. Бормашинки стоматологические сначала использовали, сейчас специально стали выпускать уже машинки для камнерезов. Если еще что-нибудь изобретут, наверное, лазерные, в стоматологии будут использовать камнерезы, я так думаю. В общем, эту карту сделали тоже за 25 месяцев, но уже всего два художника. Анатолий Жуков, наш камнерез, художник-реставратор музея в том числе, и Александр Устьянцев, ювелир, тоже художник-реставратор и ювелир.
Первую карту делали 8 мастеров, если я...
Да, 8 мастеров, в том числе Николай Дмитриевич Татауров, который у нас фигурирует вот как раз в теме Бахфеста несколько раз, и в творческих дуэлях можно его увидеть, поскольку рядом с его работами находится работа его ученика Виктора Конева. Он сделал мозаичный портрет Николая Татаурова, потому что в основном в мозаиках он и прославился. То есть и карта Франции, потом карта индустриализации, а еще можно назвать мозаикой звезды Кремля рубиновые, которые тоже здесь делали, он принимал в этом участие, но потом их заменили на стекло, если что, настоящие камни. Стекло сверкает больше, и чистить его легче.
Я смотрю на часы, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Единственный только маленький вопрос, а сколько всего карт в музее истории камнерезного и ювелирного искусства? Потому что еще же есть карта Свердловской области.
Масштабных карт две. Да, карта Свердловской области, у которой тоже своя история, она уникальна. Единственная электрифицированная карта, которая была специальным заказом для строящегося в тот момент дома советских депутатов. Сейчас это Белый дом или здание правительства Свердловской области. Какое-то время после того, как ее установили в кабинете для заседаний, помещение для заседаний, до 2013 года она там находилась, и затем дом правительства, карта сгорела, то есть вся проводка полетела, она перестала украшать этот кабинет, так скажем. Они решили передать ее музею, и перед тем, как установить эту карту, была проведена реставрация, уже там как раз вот оригинальные надписи были выполнены из латуни, их восстанавливал тоже Александр Устьянцев, опыта работы с картой Франции. Электрификацию нам восстановили электрики, и мы ее установили практически навечно на втором этаже в зале промышленного камнерезного искусства. Урал, кварц, самоцветы, русские самоцветы, изделия их показываем. И в прошлом году, благодаря нацпроекту культуры, создали для нее достойное обрамление, наконец-то. И, с одной стороны, закрыли ее, подсветили особым образом и дали возможность посетителям с ней фотографироваться. Это сейчас самый популярный селфи-объект в музее карты Свердловской области.
Ну, ожидаемо, ожидаемо. Да. И сейчас мы сделаем перерыв в студии «Радио Форум». У нас сегодня в гостях директор музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина. И еще раз здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. О выставках и различных проектах, которые проходят сейчас в музее истории камнерезного и ювелирного искусства, мы говорим с директором музея Юлией Ильиной. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
О выставках, о всех мы успели рассказать?
Нет, не о всех.
Давай еще. Да, и потом будем переходить к конкурсу, потому что конкурс «Мистерия будущего» или «Ювелирный футуризм». На него уже вовсю идет прием заявок на участие.
Все так.
О нем тоже хотелось бы успеть рассказать.
Хорошо, Ирина, попробуем. Буду краткой в этот раз. Я хочу еще сказать, что до конца мая у нас в музее доступна к просмотру выставка «Лаковые миниатюры» Юрия Петрова, художник, который с 22 года нам известен сначала по ювелирным вставкам палехским, в украшении с выставки «Во всем блеске». И сейчас мы можем посмотреть... А, еще на выставке хулиганской конкурсной «Мистерия Бум» он участвовал и вместе с туалетной бумагой, разрисованной графически, представил очень сложную форму в технике папье-маше, который даже заявлял на Книгу рекордов Гиннесса, но ему ответили, что, к сожалению, аналогов нет, сравнить вас не с кем, вы один, поэтому взять мы вас не можем. Но этот объект, который называется «Высвобождение», сейчас представлен в музее, в том числе «Огромная лягушка», «Месть Василисы» с конкурсом «Мистерии Бум» тоже там есть. И его различные шкатулки и футляры, которые выполнены в различных техниках, опять же, работы с лаком. Он изучал приемы лаковой миниатюры Японии и знает, что такое матовый, полуматовый, глянцевый лак, резьба по лаку и так далее. И вот эти направления представлены в маленькой, но все-таки знаковой и для него самого, и для нас экспозиции, потому что первая персональная и пока что единственная персональная выставка Юрия Петрова состоялась в 2014 или 2013 году в Мюнстере, в музее лаковой миниатюры. И вот теперь у нас, да, в музее историков нерезного ювелирного искусства в Екатеринбурге. Плюс пока что тоже до мая представлены в экспозиции работы петербургского камнереза Сергея Шиманского. Он мастер работы с кварцем. Одна из его работ «Крик» путешествовала также по различным выставкам, в том числе была в Германии, была в Эрмитаже представлена, и на нее сейчас специально приходят посмотреть студенты наших местных вузов, так что, я думаю, и простым посетителям, далеким от темы камня, тоже стоит на нее взглянуть. Это событие, это действительно выставка маленького шедевра. И плюс представлена новая работа, которая называется «Бабочка, она или перевоплощение», выполненная из кварца. В последнее время он работает не как художник-реалист, а вот больше с формой камня и с его включениями, опять же, взаимодействует, как бы договаривается с ним, и мы эту бабочку, кокон, считываем, и в то же время понимаем, что какой-то рисунок был подсказан именно включениями в кварце. И плюс, чтобы подчеркнуть вот этот момент, что это бабочка, и она пытается разорвать какую-то оболочку, вырваться, он заказал ей футляр из антибликового стекла, который используют для живописи 2-миллиметровое, вот создав дополнительный кокон. И, опять же, это эффект отражения, новый взгляд на кварц таким образом.
Это в какой части музея?
Это все мы можем в постоянных экспозициях увидеть. То есть это даже можно только на постоянной экспозиции купить билеты и не ходить в выставочные залы. Но в выставочных залах еще у нас есть дары и новые поступления, которые также весь март и часть апреля будут доступны. И неожиданно на этой выставке у нас оказалось популярное среди молодежи украшение. Теперь знаменитая модель, мама Илона Маска, Мэй Маск, снялась для обложки славянского, кажется, журнала «Эль». В украшениях, называются они «Широко закрытыми глазами», от ювелирного бренда «Максимилиан Арт». Денис Арцинович как-то был у вас в гостях в студии, вот как раз он его придумал, и он придумал вот эти глазки. А режут эти глазки в Тагиле наши мастера, Алексей Кузнецов. Сейчас они режут уже глаза дракона, насколько я знаю, скоро они обновят линейку. И вот это было большим, не знаю, шагом вперед, в том числе для тагильской публики, вообще для тагильских художников попасть на ручку, да, украсить руку Мэй Маск. Вот такое событие. Просто нужно было сделать весеннюю подборку украшений необычных, и вот были выбраны украшения бренда «Максимилиан Арт» журнала «Мэль». Плюс, что необычно, здесь соединена, получается, работа тагильского художника. Идея принадлежала Денису, да, по фильму Стэнли Кубрика. Она возникла во время ковида, да, что мы за масками видим только глаза друг друга и так далее. Вот широко открытыми глазами смотрим на мир теперь. И московские ювелиры делали оправу особую так, чтобы не заглушить камень. Причем все глазки вырезаны из искусственного кварца. Он отличается безупречностью, и можно подбирать цвет, который тебе хочется, то есть и насыщенный зеленый, насыщенный голубой или совершенно прозрачные делать. И вот Денис нам просто подарил 3 кольца этой серии еще в 22-м году, и вот неожиданно они стали модным, и пока что есть в продаже, модными украшениями стали. И вот в первый же день, когда вышла новость в тагильской прессе о том, что вот тагильский ювелир попал на руку Мэй Маск, около витрины толпилась стайка девочек, все фотографировали их, кто-то специально пришел на них посмотреть. Ну и, конечно, кроме вот этих колец, можно видеть украшения, которые мы закупали, которые нам дарили в течение 2 последних лет, в том числе Алексей Барсуков, Людмила Калан, прошлая выставка «Ювелирные мысли» подарили нам свои украшения. Наши камнерезы, Анатолий Жуков, их работы, петербургские камнерезы, Кирилл Виноградов и так далее. То есть есть на что посмотреть. Обещала быть краткой, и не получилось.
Ну, ничего, что ж, мир несовершенен. Давайте все-таки тогда переходим к конкурсу, да, второй конкурс «Мистерия будущего» или «Ювелирный футуризм». Первый этап, ну, сейчас идет, получается, уже второй.
Нет, все-таки все еще идет первый этап, поскольку мы принимаем заявки на этот конкурс до 17 марта. Но одновременно, если мы приняли заявку участника, мы говорим, присылайте работу, потому что период приема работ короткий, всего 10 дней после этого, до 27 марта. Ну, уже хочу сказать, что поступили заявки из Брюсселя, Костромы, Хабаровска, Екатеринбурга, Тулы, Магнитогорска, Перми. Хочется попросить поактивнее быть местными известных художников. Знаю, что даже камнерезы что-то придумывают специально для на этот конкурс, потому что поучаствовать хочется всем. В прошлом году Ирина была у нас в жюри на «Мистерии Бум».
Не скрою.
И на удивление ее оценка совпала с теми оценками, которые давали работам мы, музейщики. Да,
да. Вот,
да, очень интересно, что главный хранитель прошла с Бегунком и оценила работу практически так же, как и вы, выделила своих фаворитов. И наш оргкомитет. То есть все-таки есть какая-то насмотренность и вкус у вас, Ирина.
Спасибо.
И в этом году вы тоже в жюри. Надеемся, что вам понравится наша выставка, потому что тема необычная. Мы решили...
Да, давайте расскажем даже. То есть такой вот у вас немного хулиганский конкурс.
Мы решили эту серию хулиганских конкурсов делать теперь постоянно, но в следующем году ограничим материалом. В этом году ограничили темой, но материал может быть какой угодно. То есть это и драгоценные металлы, и камни, но тогда вы попадаете, скорее всего, в какую-то тему ювелирной философии, например, или стилистически, потому что для ювелирного футуризма тоже характерны какие-то свои угловатые хай-тековские формы, лаконизм и так далее, особый язык. И в то же время можно делать вещи из нетрадиционных материалов, материалов будущего. Титан, например, какие-то легкие сплавы, которые используются в самолетостроении, можно применять и в ювелирке. Да. Единственное, что пока что не научились реставрировать. Если у вас титановое кольцо сломается, его сложно будет, например, восстановить, насколько я знаю. А может быть, там будут какие-то смолы, может быть, тоже будет что-то интересное из бумаги. Но главное, чтобы была за работой концепция. Вот обязательно требования этого года, и некоторые вещи мы уже отказались, что не вписываются ни в одну из предложенных тем. А, возможно, есть художники, они есть, конечно, которые вот именно в футуристичной манере работают, и они могут представить до 5 работ прошлых лет на этот конкурс. Для этого мы ввели номинацию «Продуманный футуризм», чтобы не отвлекаться от тех, кто действительно похулиганит и поразмышляет на тему того, что мы будем носить через 50 или 100 лет, или, может быть, что будет, какие ценности будут определять ювелирное искусство через это большой промежуток времени.
Или что украшать, какие места,
какие места
сказать,
украшать.
Части тела.
Да, я знаю, что очень любят хулиганить по этому поводу выпускники школы Шароновых, они и в Тольятти успели наследить по-хорошему, и теперь в Москве, и наколенники какие-то, и для лодыжек, и, не знаю, для мочек ушей, для всего что угодно. Ты думаешь, что это украсить невозможно, но они придумывают, каким образом, или полностью кисть руки одеть в металл. Можно с какую-то нетрадиционную форму показать, воротник ювелирный какой-то придумать или шлем, что угодно. То есть, пожалуйста, у всех, и у студентов особенно есть возможность так похулиганить и показать, почему вот это украшение будет важно и почему нам нужно будет именно локти украшать или реснички там через 100 лет.
Это, знаете, у Тайфи было. Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной, прежде всего, манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, четкий на локте стилет с воротником и стилет Оскара Уайльда на левой подвязке. Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, но, как правило, не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демонической женщины позволит себе надеть на голову, серьгу на лоб или на шею, а кольцо на большой палец, часы на ногу.
Да, кстати,
сто лет назад,
и это актуально сейчас, когда украшают именно вот в босоножках летом ходят и украшают пальцы ног, например, да, браслеты для ног теперь популярны, или обвесы на сумке, все что угодно, или как носить брошки. Кстати, можно подумать на тему того, как традиционные украшения мы будем использовать. Может, мы вообще перестанем украшать себя и будем украшать какие-то определенные темы, предметы одежды. То есть, ну, в общем, я хочу, чтобы поработали и профессиональные ювелиры на эту тему, и откликнулись наши постоянные участники, и вот молодые художники. Вообще задуман был конкурс прежде всего как идеи молодых для студентов, но в прошлом году активнее себя показали профессиональные ювелиры из разных городов, и меньше показали, что, на что способны как раз екатеринбургские, например. Ждем, что ответ будет.
До 17 марта, да?
Да, понимаете? До 17 марта заявки. Обязательно мы должны посмотреть на работу,
заявка,
прочитать концепцию.
Фотография.
Фотография и концепция работы, и плюс выбор номинации. Желательно, чтобы выбор осуществили вы, а не оргкомитет, потому что все больше и больше с каждым днем в почте желающих, и надо, чтобы вы определились четко. и немножко облегчили нашу работу, да?
Да. Смотрите, затем до 27 марта, как у меня сказано, будут приниматься работы. Угу. Вот здесь вот еще вот эта космическая аналогия у вас в перечислении этапов конкурса. Третий этап – включение двигателей второй ступени, ювелирный совет, жюри оценивает работу участников на выставочной экспозиции в музее. Это уже начало апреля. Потом выход на орбиту – самый волнительный этап, объявление итогов, награждение победителей и открытие выставки. Это 5 апреля. Ну, а затем в течение двух недель… Нет, вру. Почему двух недель?
Нет, не двух. Да, 20 мая можно будет выбрать любимца публики, как в прошлом году. У нас был свой победитель от посетителей.
Да? А кто, кстати, стал победителем в прошлом году?
В прошлом году билетики, автобусные билетики на счастье, украшения сережки. Мы не издаем печатный каталог к этой выставке, но делаем электронные. То есть, в отличие, например, от Денисово-Уральского конкурса октябрьского, где у нас есть печатный, но нет электронного каталога, здесь есть электронный, плюс голосовать могут еще зрители и выбрать своего счастливчика. По-моему, вот как раз по онлайн-голосованию победили крылья бумажные, что-то такое сложное, или ангел, вот то есть папье-маше, пермячки Ольги Суриковой. А по офлайн-голосованию счастливые билетики.
Прошу,
вот.
Хорошо.
И в жюри можно проговорить, что, опять же, поскольку конкурс хулиганский, для члена жюри мы приглашаем людей, которые вот с широким кругозором, которые хоть как-то, конечно, близки к теме выставки. И в этом году мы пригласили Павла Вадимовича Скрипиченко, научный руководитель школы астрономии, популяризатор науки. Пригласили...
Ну, ювелиры тоже есть.
Ювелир есть. Попов Алексей Борисович, наш местный, который в прошлом году настоял на том, чтобы вот прошел хулиганский конкурс, в этом году опять же настоял на его повторении, хотя он был всей душой за пластик. Но мы решили, что пластик дает соблазн представить какую-то бижутерию, например. Хочется что-то более серьезное увидеть. И вот это конкурс, в том числе ювелирных концепций. Пригласили Анну Филосян, которая ведет популярный блог «Е-катарсис». Вот отличается большой насмотренностью. Вас, Ирина, поскольку вы подтвердили свой авторитет, что вы разбираетесь в ювелирной тематике.
У меня много геологов и археологов в семье. Я с детства, наверное.
Все-таки искушенные зрители.
Плюс это хорошо. Миас, у нас там минералогический заповедник.
Там отличная минералогическая коллекция. Нужно будет обязательно сделать совместную выставку с ними. И, возможно, и, скорее всего, невозможно, а точно, будет участвовать в жюри Ирина Перфильева, московский эксперт, которая написала книгу вообще про современное ювелирное искусство России несколько лет назад, но она писала вот про 20 век, вторую половину 20 века, и включила из уральцев не так много имен. И вот она приедет посмотреть на то, как обновился наш музей, и на работы ювелиров, представленные на конкурс. Это немножко придает больше веса, так скажем, хотя мы хотели, ну и может быть, да, будет судить строго тех, кто вот профессионал.
А смотрите, еще Ольга Кулейкина, главный редактор интернет-портала об украшениях и ювелирных секретах.
Ольга тоже? Кулейкина. Ну, теперь она уже практически тоже как член семьи музея, поскольку три года подряд приезжает на разные наши мероприятия, разные конкурсы. В том числе она нам интересна тем, что бывает на защитах студентов, где разные экспериментальные необычные работы показывают, следит за всеми ювелирными конкурсами, которые проходят в стране, там, начиная раньше от Серебряного, Бабра, Джунвекс, Арт Москва и Петербург, Екатеринбург теперь ее волнует, Нижний Новгород, где периодически случаются интересные ювелирные выставки. И она знает уже, как проходит наш конкурс «Металл, камень, идея», делает потом хорошие пост-обзоры этих конкурсов.
Ну что ж, прекрасно. Все подробности на сайте музея. И мы еще хотели сказать два слова про выставку «Ход королевы», которая открывается
31 мая. К столетию Государственного Центрального музея современной истории России мы открываем шахматную выставку «Ход королевы», и в честь своего юбилея музей привезет 18 шахматных наборов, которые стали дипломатическими подарками советским лидером и уже российским лидером, то есть в 20-21 веке. Но среди российских лидеров последнего времени это Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин. Но в том числе большая часть этих шахматных наборов дарились Сталину, Брежневу и Горбачеву.
А они хранятся где?
Они хранятся вот как раз в этом музее современной истории России в Москве, Федеральный музей. Mm. И вообще в разных музеях страны в этом году проводится выставки по коллекциям музея ГЦСМИР, вот отмечая его столетие. Как выяснилось, многие не знают, что есть такой музей, даже те, кто живет в Москве. Конечно, что хочу сказать про выставку «Ход королевы», будет блок этого музея с дарами дипломатическими, но поскольку шахматы до сих пор самый популярный подарок, эксклюзивный подарок лидеру любой страны, потому что эта игра популярна там, с 4 века до нашей эры, и вот ну, в современном виде появляется в 15 веке, об этом обо всем мы поговорим, плюс поговорим о чемпионах по шахматам, это уже блок ГЦСМИРа. А со своей стороны музей пригласил к участию современных камнерезов и ювелиров, которые также сделали серии работ на тему шахмат, в том числе наша любимая мастерская Сергея Фалькина из Петербурга и Анна Нова, ювелирный дом «Отличился». Около 10 лет назад они начали серьезный проект по шахматам, посвященный войне 12 года, и уже в 2018 году, например, его представили в Государственном историческом музее, представили его в Германии, и сейчас этот великолепный шахматный стол стоит у них, вот, и надо бы его привезти в Екатеринбург, показать, как может выглядеть великолепная скульптурная работа с металлом. То есть там и портрет Багратиона, и Александра I, и Наполеона выполнены с дотошной точностью. Все знаки отличия, ленты, награды, ордена. То есть в этом наборе мы увидим.
То есть шахматные фигуры в виде полководцев, да. 812 года.
Да, в виде двух армий. Это Бородинское сражение на шахматном поле. Великолепный стол мы хотим привезти. Это будет эксклюзив от музея, как подарок, поддержку выставки «Ход королевы», а Сергей Фалькин уже сказала, и какие-то ювелирные украшения на тему шахмат, которые тоже делают художники, и тот же Юрий Петров, надеюсь, он независимо от нас в этом году получил заказ на шахматную серию и сделал ее уже, плюс мастерская семьи Соколовых, которые работают в технике Сибаяма, представит одно из своих украшений. И я знаю, что некоторые из наших художников-ювелиров екатеринбургских готовят что-то представить. Плюс огранка на тему шахмат от Эдуарда Ахметшина, московского огранщика, о котором мы говорили ранее. И он проведет мастер-класс 1 июня. 31 мая мы откроем выставку, а 1 июня он обещал нам мастер-класс по огранке. Приглашаем всех с детьми, с семьи прийти к нам, потому что во дворе будем искать камушки, которые мы перед этим спрячем, да, в песке где-нибудь. Отыскали камушек, подошли к Эдуарду, и там за 20 минут вместе с ним огранили его, превратили в какой-то арт-объект. Вот это он нам пообещал.
Ну, это ближе к лету.
Мы поговорим?
Еще, да, наверное, напомним еще об этом. Ну, а сейчас несколько выставок, которые проходят, будем на этом прощаться. В студии «Радиофорум» последний час мы провели с директором Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлией Ильиной. Юлия, спасибо, что нашли время.
Спасибо, Ирина, за приглашение.
Всегда вам рады.